Бисмиллахи ррахмани ррахим. В эфире «Интераз» вновь программа «Джума». Мы говорили о причинах неудачи борьбы пророков и имамов против тагута, небожественного строя. Раз мы верим, что наступит время и обещанный имам спасет человечество, то почему же этого не происходило раньше? И вопрос этот довольно справедлив, если всю проблему рассматривать в свете стереотипов, сложившихся в сознании мусульман. Раз уж кто-то, посланный Богом, восстановит справедливость, то почему же Бог не посылал такого человека раньше? И мы затронули один аспект, который в корне отличает методы божественной миссии от прочих революций и политики. Во-первых, ислам не приемлет принцип «средства оправдывают цель». Если цель высока, то и методы ее достижения должны быть соответствующими. Никогда божественный строй не может быть навязан, поэтому общество должно быть готово его принять. Большинство мусульманских мыслителей единогласны в том, что человек не может предаться истине в силу стереотипов, которые он сам себе навязал. Муртаза Мутахари справедливо отмечал, что перед тем, как ознакомиться с какой-либо школой, в первую очередь надо избавиться от представлений об этой школе. Ведь объективность поиска может обеспечить только отсутствие предрассудков, предубеждений, стереотипов. То есть мы не должны вставлять свои знания в матрицы, которые сами же создали. Знания не должны приводиться в соответствие с представлениями, а наоборот, представления должны меняться по мере приобретения знаний. Применять этот метод по отношению к другим идеологиям и учениям легче, нежели к собственным. Большинство мусульман являются таковыми по факту рождения. Мы рождаемся в мусульманской семье, растем и воспитываемся в мусульманской среде. И большинство ценностей, которых придерживается наше общество, мы принимаем за религиозные. Во многих случаях мы неосознанно отождествляем ислам с традициями нашего общества. Но, к сожалению, именно такие ценности, традиции, нормы поведения и даже мировоззрение не имеют с исламом ничего общего. Такое положение вещей можно объяснить рядом причин. Ну, во-первых, мусульмане, независимо от национальной и расовой принадлежности, в первую очередь ассоциируют себя с исламом. То есть в национальном самосознании мусульман религиозная идентификация превалирует над другими. Поэтому, когда мы перенимаем из общества сугубо национальные особенности, мы их принимаем за религиозные. Например, если женщина разведется, во многих мусульманских обществах вряд ли она сможет снова выйти замуж. Или если женщина овдовеет, то общество будет поощрять ее пожизненный траур по мужу и порицать за иное поведение. Хотя шариат повелевает совсем обратное. Женщина не должна обделять себя в естественных потребностях, таких как создание семьи. Ее близкие и общество должны поддержать ее, помочь обрести вторую семью. Во-вторых, религиозные проповедники зачастую скрывают свое невежество под прикрытием религии. И вся их агитация направляет мусульманское общество в неправильное русло. Люди, искренне желающие ознакомиться со своей религией, обращаются к шейхам и муллам, которые представления не имеют о реальных потребностях общества, а также не обладают компетентными знаниями. Например, на поминках мы порой слышим такие проповеди и беседы, которые ужасают своей необоснованностью, полнотой всяких суеверий и предрассудков. В-третьих, общество воспринимает верующих как эталон веры. То есть тех, кого мы знаем как глубоко верующих людей, превращаются для нас в воплощение этой веры. Все личностные качества верующего мы принимаем за воплощение ислама. Например, если верующий человек безграмотен, мы считаем, что ислам поощряет невежество. И, наконец, в-четвертых, мы должны учесть и глобальную исламофобию, антиисламскую пропаганду, развернувшуюся на Западе. Но чтобы не отходить от темы, свяжем мусульманский миссионизм со стереотипами. Наверное, вряд ли найдется мусульманин, который не знает аят «нет принуждения в вере». В большинстве случаев Мы понимаем этот аят поверхностно, трактуя его, как нельзя никого принудить быть мусульманином. Естественно, такое понимание аята верно, но поверхностно. Оно не раскрывает в полной мере взгляды ислама относительно свободы. Шариат запрещает обращать кого-то в ислам не только силой, но даже любыми ухищрениями. Нельзя преподносить ислам не таким, каким он есть, дабы путем обмана сделать кого-то мусульманином. Хотелось бы упомянуть 28-й аят суры Худ. «Ной сказал, о мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от Себя, которая недоступна вашим взорам? Неужели вы полагаете, что тогда мы стали бы принуждать вас к ней, к этой милости, несмотря на то, что вам она ненавистна?» То есть языком пророка Нуха Аллах гласит, что он не прибегнет к чуду, чтобы направить людей на путь истины. Божественное провидение не основывается на принуждении. Людей нельзя привести к истине не только силой, но даже чудом или обманом. Чудо не есть метод направления человеческой мысли. К нему прибегали в исключительных случаях. Для Бога важен сам выбор человека. Важно, чтобы человек пришел к нему сам, ни под каким нажимом, ни под каким обманом, ни под какими уловками. Вера в том случае поможет человеку, если она основана исключительно на свободе выбора. Ислам ценит разум и уважает его. В хадисах говорится, что самым ценным из созданий является разум. Разум есть единственный путь, ведущий к Богу. Каждый шаг, направленный против разума, – преступление. Если разум освободить от всех цепей, в которые его все время пытаются оковать, то он найдет дорогу к Творцу. Поэтому все божественные посланники строили свою агитацию на уважении и почтении к разуму. Нельзя преподносить религию так, чтобы она невольно понравилась кому-то. Нельзя говорить только лишь о том, что нравится людям. Нельзя говорить только о тех свойствах ислама, которые кажутся людям положительными. Представления людей о хорошем и плохом могут меняться, но истина остается неизменной. Если Коран говорит о рае, то он говорит и об аде. Если речь идет о вознаграждении, то упоминается и наказание. То есть сам метод Всевышнего заключается на правде и предоставлении свободы выбора. Истина должна быть преподнесена такой, какая она и есть. Истина не нуждается в украшении. В украшении нуждается нечто некрасивое. Навязывать веру людям любыми способами – грех. Как Коран отвергает этот принцип, так пророки и имамы были далеки от этого. Если приукрасить истину, то она превратится в ложь. И это есть метод сатаны. Как говорится в 120-м аяте суры Ниса, он, сатана, дает им обещания и возбуждает в них надежды. Но дьявол не обещает им ничего, кроме обольщения. В 43-м аяте суры Ан'ам Бог гласит: «Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а дьявол приукрашивал для них то, что они совершали». Божественная логика не признает метод направления мыслей, приукрашивания. Даже знание свыше нельзя применять с целью влияния на разум людей. Поэтому Аллах называет пророческую миссию напоминанием, а Коран – книгой, которая напоминает человеку самого себя. 10-й аят суры Анбия гласит: «Мы не спаслали вам Писание, в котором содержится напоминание о вас. Неужели вы не разумеете?» Вся истина хранится в самом человеке. И ему надо дать лишь задуматься о себе. Если распространение религии будет уходить от этого русла, то Бог вмешивается в ход событий и возвращает его в правильное русло. Например, арабы были очень консервативными. Для них почитание старших носило настолько важный характер, что они не могли принять ислам в первые годы пророческой миссии. Они не признавали единство Бога лишь по той причине, что старшее поколение – язычники. Даже после смерти пророка это отношение мало изменилось. Арабы привыкли управляться старейшинами, поэтому молодой лидер для них был невозможен. Да, ислам поощряет почитание старших, но это лишь вопрос проявления уважения, а не безусловного подчинения. Как говорится в восточной пословице, ум от возраста не зависит. По этой причине Аллах выбирал многих имамов из домочадцев пророка в молодом возрасте. Люди должны идти за верой, очистившись от предрассудков. Аллах мог бы выбирать имамов из пожилых людей, чтобы религия укрепилась среди новообращенных арабов. Но нет, предубеждениями нельзя распространить веру. Как только население Ирака привыкло к имаму Али, как к лидеру, Аллах послал имаму смерть. Почему? Ведь проживи имам Али чуть больше, то халифат вряд ли превратился бы в династическое управление омейядов. Аллах хочет, чтобы люди подчинялись не личности его наместника, а самой божественной власти. А также подчинение имаму не должно было быть делом привычки. Поэтому, как имам Али был убит, арабы отказались подчиняться имаму Хасану и подтолкнули его на мир с омейядами. А спустя некоторое время омейяды заставили их убить имама Хусейна. Когда имам Зейн-уль-Абидин был отравлен, имамом стал его сын имам Багир. У него на лице не росла борода, а это не шло ни в какую с представлениями арабов о духовных лидерах. Аллах мог бы дать имаму бороду, но люди не должны следовать имаму, о котором имеют неправильное представление. Отсюда и исходит понятие свободы в исламе. Свобода не только от насилия, но и от всех форм воздействия на разум. И насилие ислам признает лишь в том случае, если оно направлено против тех, кто посягает на эту свободу. И имам Махти единственный, кому удастся восстановить правление в мире без всякого внешнего воздействия на мысли людей, и тот, кому удастся обеспечить свободу людей. Священный Коран объявляет свободу выбора милостью Божией. Потом мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость. Сура Фатир, аят 32. Опять-таки повторимся. Свобода выбора по исламу отрицает не только силовое воздействие на человеческую волю, но и любую форму воздействия вообще. Ислам запрещает манипуляцию сознанием людей. Все ухищрения, которые могут так или иначе повлиять на свободу выбора. Но в сегодняшнем мире все обстоит по-другому. Чтобы влиять на сознание, мышление людей, сегодня придумано множество путей. Начиная от тех же СМИ и заканчивая различными конференциями, проектами. То есть ценности, которые навязываются под названием «современные», трансформируют сознание человека. Человек не ищет истину, он прячет ее. Та же самая политкорректность или плюрализм направлены не на свободу выражения, а как раз-таки на ее ограничения. Свобода выражения сама по себе не может быть ценностью. Свобода выражения должна служить рождению истины. Каждый выдвигает свою точку зрения, чтобы можно было бы сравнить и выбрать лучшее решение для общества. Но когда свобода выражения становится самоцелью, то она влечет за собой анархию. И на Западе это прекрасно осознавали. Поэтому ввели такое понятие, как политкорректность. Политкорректность должна была якобы ограничить общество от безответственных людей, от безответственных идей и выражений, а на деле превратилась в цензуру. Причем не ту цензуру, которую мы привыкли наблюдать в советское время, а более опасную. Цензура при коммунистах ограничивала высказывание мыслей, а не сам процесс мышления. Люди думали, что хотели, хотя и боялись высказываться. А в современном мире этого страха нет. Не потому, что все вольно заявлять свои мысли, а потому что все думают так, как их направляют. Средства массовой информации преподносят нам такую картину событий, что мы неволей рисуем у себя в воображении именно ту картину, которую нам пытаются навязать. Например, в западных странах перед выборами президента сначала выясняют настроение и желания людей, а затем желаемого кандидата облачают в этот имидж и преподносят обществу. По сути, люди голосуют не за личность президента, а за личность, которую сотворили политтехнологи. И какой же смысл имеет после этого свобода выбора, если сам выбор заранее определен? С современным миром все ясно. Но сильно ли отличается наше представление о Махти от реалий современности? Не мы ли представляем Махти человеком, который любой ценой насадит везде ислам? Не мы ли порой становимся ярыми противниками свободы выбора? То, что мы видим сегодня в некоторых мусульманских обществах, мало чем отличается от методов агитации западных государств. Да, агитируют ислам, но какими методами? То же самое, что делают на Западе, делают и мусульмане. Путем обмана и навязывания борются со своими оппонентами. Сколько мы видели дисков и книг, якобы доказывающих истинность ислама, хотя при детальном изучении выявляется, что факты там неточные, эмоции преобладают над знаниями, а для убеждения людей используются специальные звуковые эффекты. Этой ложью мы питаем себя. Из хадисов становится ясно, что большинство людей при имаме Махти будут мусульманами. Мусульманин – это не просто конфессиональная принадлежность. Муслим с арабского означает «покоренный», «покоренный истиной», тот, чье сердце покорила истина. В таком обществе будет безопасно, преступность исчезнет, богатство распределяться между людьми так, что милостыню некому будет давать. И как же имам Махти добьется этого? Неужели мусульмане создадут свой Голливуд и будут всем навязывать свой собственный образ жизни? Или, может, путем халяльных фастфудов будут поощрять к халяльной пище? На каждой улочке будет установлена камера, следящая за всеми, чтобы никто не нарушил закон. Или множество законов и устрашающие казни заставят людей механически подчиняться шариату. Люди, сами не осознавая того, будут приходить в ислам. С экранов будут показывать террористов не мусульман, чтобы вызвать ненависть ко всем не мусульманам. Все улицы и лавки будут обвешаны аятами Корана и хадисами, дабы люди волей-неволей ходили в мечети, а сам Махти будет молодым человеком с нимфой на голове и мечом в руке. Разве все это не наше представление о нашей же собственной религии? Имам Али изрек, что если бы Господь пожелал, надел бы на своих посланцев корону, то есть отделил бы их отличительным знаком, чтобы все узнавали их. Во всяких фильмах и роликах мы изображаем святых со светящимися лицами. Хотя все святые были людьми, и у них были лица, и у них были семьи, и друзья, и родственники, и соседи. Люди видели их и спящими, и свободно разгуливающими по улице, и сидящими за скатертью. И мудрость Аллаха в том, чтобы люди принимали их божественную миссию сугубо по собственной воле. Люди должны тянуться не к их внешности, а духовности. Не сверхъестественные способности, а естественные проявления должны привлечь внимание людей. В противном случае эта вера была бы искусственной, неестественной. И имам Махти есть завершающее звено естественных событий истории. Сейчас я прощаюсь с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Аллах.